Trump.
В Москве, программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Добрый всем день. Я здесь не одна. Сегодня здесь со мной Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» и заслуженный деятель искусств России. Добрый вам день.
Здравствуйте. Я подаю голос, что я есть.
Ну что, Ералаш — это такая штука, которая, я не знаю, можно ли найти человека в пределах Российской Федерации или ближнего зарубежья, который Ералаша не видел, Ералаша не помнит, поэтому я думаю, что вопросов сегодня будет много к этому человеку, всем он знаком. Напоминаю, номер для смс-сообщения +7 985 970 45 45. Можно также пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван», можно пользоваться сайтом радиостанции «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru. Ну, я хочу сказать, что Борис Грачевский пришел не с пустыми руками, он пришел с... Во-первых, с выпуском «Ералаша» лета 2013.
Последним, то есть...
Последним, да. Вот как
эфирным
сейчас
далеко,
сериалы сезонами снимают, так что это последний сезон. Вот. Кроме того, есть у нас такая штука «Фильм о фильме. Крыша».
Нет, там есть фильм же тоже.
И фильм тоже, да. Фильм и фильм о фильме. О «Крыше» мы тоже сейчас поговорим. Вот эти вот... чудесные, неожиданные призы и дары мы отдадим людям, которые будут сегодня задавать наиболее интересные вопросы. Ну, таким субъективным образом будем выбирать победителя. Что касается фильма «Крыша», то это ваша дебютная полнометражная лента.
Ну, да, это даже до 60 лет стал молодым режиссером-дебютантом. И снял картину, так сказать, о том, что меня очень сильно беспокоило. Я думаю, давайте сначала все поговорим про «Ералаш», а потом перейдем к «Крыше», если вы не возражаете.
Так.
То есть я могу и так, потому что «Ералаш» всем понятней. Я на него уже потратил 39 лет своей жизни. Не пугайтесь.
А вот самые первые, значит, дети, которые когда-то играли, они уже сами мамы, папы.
Да ладно, дети, а зрители какие старенькие все. Вот и в начале, так сказать, был замечательный человек, с которым мы все это делали, и грандиозный писатель, большой Александр Григорьевич Хмелик. Вот это мой последний учитель был в моей жизни, такой серьезный. И его уже сколько лет нет, а мы живем и хотим, так сказать, чтобы продолжали нас смотреть и радоваться. Потому что, конечно, очень сильно меняется время, меняются дети, меняются взрослые, все меняются. И раньше, когда говорили, вот, «Ералаш» раньше был лучше. Я расстраивался очень. А на самом деле просто те вырастают и хотят...
Вот, раньше
сегодняшний
деревья были
сюжет,
больше,
нет,
и,
сегодняшний,
и солнце ярче.
Да, история. И сегодняшние свежие истории, они хотят через себя. Вот когда я был маленький, те были хорошие, а эти плохие. А я всегда говорю, да ты здесь оставился, а мы нет.
А что происходит? Люди просто с возрастом дистанцировались от вот этого ощущения детства и большего не чувствуют?
Нет, происходит очень серьезный важный момент, что меняется общество, меняется вообще все, а потом в какой-то там 90-е годы рухнуло, прорвалось вообще информационный поток, оглушил всех, и хороший и плохой, все, так сказать, я сейчас даже не буду разбирать, как сель, знаете, спускается там и вода, и палки, и что хочешь, и глина. И вот этот поток, конечно, так сказать, освободил определенный круг ребят и взрослых тоже от чего-то. И стали меняться глобально дети, в первую очередь, восприятие мира совсем по-другому. И когда, например, ты говоришь детям, что меня выгоняли за рок-н-ролл с танцев.
Большие глаза.
Они говорят, как выгоняли? Типа, ты что, там без штанов? Я говорю, боже упаси. А почему выгоняли? И объяснить это не может никто. Вот, понимаете, вот, когда меряли линейкой ширину брючины, понимаете, когда девочек за шиворот брали и мыли холодной водой, да в школах не было горячей воды, потому что у нее были завиты волосы, и меряли линейкой каблуки и так далее. Вот такое было время. И это, так сказать, это мое детство. И объяснять сегодня, это вот глобальная, ну, разница, скажем, да?
Ну, полбеды, что они смотрят другими глазами на мир. Они ведь, ну, как мне кажется, наверное, взрослеют быстрее именно в этом информационном потоке.
Очень. И взрослеют. И я говорю, здесь есть и позитивные, и негативные ситуации во всем. Но самое главное, что сегодняшнее восприятие мира у ребенка другое. Если мы бы остались бы такими, как были раньше, то мы бы потеряли бы сегодняшних детей, а нам очень они дороги. Вот сегодняшние дети, им интереснее.
Но для сегодняшних детей тяжелее снимать. Я имею в виду, что это ведь не та совсем аудитория, вот, скажем, те, кому сейчас 12, это совсем не те дети, которым было там 12-10 лет назад. Это вот дети, про которых, ну, уже чуть ли не фильм «Школа». Для них сейчас...
Ну, давайте, так сказать, вот, периодически там начинают приравнивать там фильм, упомянутый вами, «Крышу», с «Все умрут, а я останусь», как «Германика» и так далее. Вот эта разница между 12 годами, это наш предел, ну, на кого мы работаем, да, я имею в виду Ералаша, и 14 годами, те 15 уже, так сказать, о которых идет разговор, колоссальные. Вот это же не 2 года, это почти жизнь. Вот разные совершенно люди. Те уже практически взрослые, молодые люди. Отсюда много проблем и так далее. Поэтому нам очень важно, вот сегодняшний ребенок, чем он увлечен, что его беспокоит, что его волнует, понимаете? Когда-то я сопротивлялся от пейджеров, чтобы в кадре не было, от мобильных телефонов.
Почему?
Объясню. Потому что я все время переживаю за рязанского деревенского мальчишку или девчонки, у которых близко ничего этого не было. Я не хочу, чтобы они себя чувствовали, не хотел. Сегодня уже, так сказать, все, у всех все есть и так далее. Я просто говорю, для меня это было важно. Знаете, в советские времена было такое закрытое письмо, запрещающее упоминать слово «сарделька» в веселых картинках и «Мурзилке». Потому что дети не знают, что это такое. Я понятно объясняю?
Да, вполне.
Представляете, да? Вот такие были перекосы, ну и а как объяснить? Такая сарделька, кто это? Точно так же был момент, когда сегодня, вот к счастью, вот это к тому, что сегодняшний ребенок, где бы он ни жил, в какой глубине бы ни жил, на Урале, за Уралом, понимаете, он абсолютно за счет интернета, в первую очередь телевидения, или наоборот, как хотите считать, он абсолютно адекватен с любым. Мы стали европейцами, понимаете, это тоже очень важно. И поэтому наши сегодняшние сюжеты, они иногда обращаются вот к таким ситуациям. Так, например, девочка, мальчик пригласил девочку на свидание, она счастлива всем это, всем по кругу рассказывает. Это Ералаш, я уже рассказываю вам. И мама переживает первое свидание, смотрите, и бабушка, все прибежали, все вокруг бегают, как одеть, какую брошку и так далее. А у нее свидание
консилиум.
По скайпу. Понимаешь, вот кому-нибудь объяснить там энное количество лет назад, что это такое, и так далее, и так далее. Или у нас есть бабушка, которая все время внука тащит воду, и прыгает, ездит на этом, с горочки спускаться, нырять. А он сидит в телефоне. Потом она его обманула, значит, сунула ему в руки фал и его утащила на лыжах. А она смотрит на телефон и говорит: «Ты чё, Wi-Fi тут нет, этого нет, в эти игрища кошмар, ты еще тетрис бы себе завел, лузер», говорит бабушка. Я просто говорю, у нас вот последний Сергей Петрович Никоненко, дедушка такой, все, внучки спрашивают, что ты слушаешь? Она говорит, сам ты не поймешь, хип-хоп. Он говорит, кого в лоб? Она говорит, ай, ну тебя. А он включил и такого дал танца, что не снилось никому. Вот понимаете, вот сегодня мы хотим быть сегодняшними, не сиюминутными, а сегодняшними просто ребятами.
Ну, хорошо, а телефон вы в кадр пустили. А есть вещи, которых вы никогда не допустите?
Да, слово «блин».
Угу.
Я категорически против вообще угрязнений вот этих. Это же, так сказать, старая история. Очень масса было всяких слов. Там «елки-палки» с удлиненным «ё», там «ёперный театр» у нас уже появился новый. Или это самое, какие-то еще там были. «Ёшкин-ко». Это все, понимаете, и так далее, и так далее. И вот появилось слово «блин», и когда я каким-то девушкам, которые говорят, я, блин, пришла, его, блин, не... Я говорю, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? А что я говорю? Ну, я начинаю объяснять, откуда взялось слово «блин». И человек становится стыдно. Я говорю, я против этого категории никогда. Вот если мы никак не можем выкрутить слово «блин», чтобы реальный «блин» падал, вот мы никак там... Ну, не получается у нас.
А, то есть были попытки как-то?
Нет. «Блин» именно не в разговоре «блин». Понимаете?
Да, физически
а чтобы этот «блин» падал. Да. Что, ну, в общем, там не получилось, поэтому ну, что говорить?
Ну вот, с одной стороны, да, вы приучаете вот это, таких уже достаточно взрослых детей к правильному, хорошему языку. А с другой, как же к ним путь-то найти,
нет,
если они...
Давайте слово...
Не приучайте,
я сейчас... Нет, нехорошо. Нет. Если мы будем разговаривать хорошим литературным языком, нас перестанут слушать. Вот ситуация. Мальчик знакомится с девочкой, идет ее провожать, и она в конце, в сценарии, я читаю, пишет, значит, мне режиссерский сценарий, режиссер. Сережа, ты оказался такой интересный собеседник. Я ей говорю, ты с ума сошла? Ты, ну, какой ребенок скажет там в возрасте 11 там, лет? Ты такой интересный собеседник.
Окажите мне честь, давайте продолжим нашу беседу.
Мальчик потеряет сознание от этого или убежит. Конечно, она говорит, ты такой классный малый. Понимаешь, вот так сказать, я сейчас просто говорю, это другое, это их язык. Если мы будем говорить на хорошем, чистом языке, мы потеряем зрителей. Это будет глобальная неправда. Это не значит, что мы должны там всю грязюгу втаскивать, понимаете? Но они должны быть живыми. И я каждый раз, особенно вот в фильме «Крыша», каждую реплику через них пропускал, понимаете? Может он так сказать, девочка или мальчик? Может вот...
А как пропускали?
А давал им эту тему, или иногда говорил реплику и давал, проверял, получается, не получается. Ну, в смысле, скажешь ты так, не скажешь? Ну, конечно, или наоборот,
Ну вот если, хорошо, если «Ералаш» — это такой все-таки киножурнал для детей, то «Крыша» — это, наверное, все-таки фильм для родителей. Ну, для родителей, которые себя ведут как дети.
Нет, нет, тут совсем не так. Я думаю, что главный посыл, как сейчас модно говорить, месседж зрителям, людям, один, дорогие и уважаемые родители, будьте как можно внимательнее к вашим детям, иначе они окажутся на краю крыши. Вот это вот главное. И невнимание, отсутствие внимания у родителей к детям вызывает огромные, колоссальные. И вот героиня одна из взрослых, директор школы, говорит на собрании, а знаете ли вы, родительском, знаете ли вы, с кем сидит ваш ребенок за партой? Вот это критерий, хоть она и отрицательная героиня, но она говорит очень точно, это критерий взаимоотношения ребенка и родителя. Чем ближе у них отношения, товарищество, неважно каким образом, доверительность будет, тем дольше будет ребенок в самых сложнейших ситуациях делиться с родителями. И нечего валить на школу, потому что школа в этой ситуации, ну, совсем не должна этим заниматься. Знаете, раньше в школе сидела классная дама. Вот это не классный руководитель, а классная дама. Она сидела сзади. А вы не знаете, в российской школе она занималась только дисциплиной. Потому что учитель не занимался... Тихо, я сказала. Или сказал там.
Угу. Это такой полицейский в классе.
Да. Но зато, так сказать, она занималась дисциплиной. И наказаниями, и так далее. Это, с одной стороны, значит, учитель собран только на предмет. Ну, вот я говорю, это к вопросу.
Да, давайте я поясню. Так, немножко к канву фильма «Крыша». Это история про трех девочек, которые учатся вместе, и в каждой из трех семей есть свои проблемы. В первой, в той самой, в которой мама — это директор школы, в которой происходит действие, она занимается, мама, всеми, кем угодно, кроме, собственно, своего ребенка практически.
Она занимается карьерой, и важнее всего это, включая мужа.
Престиж, как было сказано там. Во второй семье девочка пытается удержать свою маму, которая увлеклась другим мужчиной, а в третьем...
к тому же и брат.
Который к тому же дядя девочки, да. А в третьей девочка попросту не видит своей мамы, а папа уже ушел. Мама не видит, потому что мама круглые сутки работает, работает и работает. Почему вы вообще обратились к такому, скорее, социальному во многом там социодраматическому сюжету после «Ералаша»?
Вы знаете, я уже, так сказать, сказал, что для меня это очень важно, потому что ребенок должен жить в любви и во внимании. Это очень важно. Вот дети, вырастающие в любви, в любом случае им легче, во-первых, расти. И из них все-таки больше получится, чем у тех, говорит, да ладно, отстань от меня, отвали.
Ну да, но
понимаете,
сейчас-то
есть
почему?
Такой анекдот, что он говорит, до 6 лет я думал, что меня зовут «Отстань».
Иди погуляй.
Да, и так далее, и так далее. Займись чем-нибудь. Понимаете, вот мы сейчас сняли один сюжет, мне очень нравится эта история. Мальчик пошел гулять, мама звонит, говорит, возвращайся. Он говорит, а можно я приду с Женей? Обедать говорит, пора. А кто такой Женя? Мой новый друг. Ну, можно, только пусть он у родителей спросит. Мальчик ходит домой. Она говорит, ну, а где Женя? Он открывает ладошку, там сидит маленький лягушонок. И он поднимает пакет, откуда я знаю, кто у него родители, там битком набит лягушками. Вот понимаете, вроде бы комедия, да, но для меня это, так сказать, большое, ну не горе, нет, проблема одиночества маленького человечка, понимаете? Потому что вот там есть проход, он идет, эти играют, как бы ему, он не может с ними. Вот для меня, значит, в этом сюжете есть анекдот, вот слои, которые иногда удается вкладывать посыли. информационном, вот маленьком крохотном Яралаше, мне очень дороги, понимаете, потому что взрослый поймет и это, а ребенок посмеется, может быть, кто-то поймет эту ситуацию. Для меня это очень дорого, потому что это тоже важнейшая часть коммуникабельности ребенка и его внутреннее одиночество.
Да, ну вот почему сейчас дети стали более одиноки? Родители все больше занимаются работой, карьерой.
Ну, во-первых, они всегда все время чем-то были заняты, потому что на самом деле одному интересно пивка пойти с ребятами попить, да? Мама не значит поболтать с подружками, а тут еще ты это само собой. Значит, это всегда было и есть. Сегодня все возвращаясь к тому же, знаете, мы раньше были самая читающая страна. Потому что нечем было заняться. Это вот и весь ответ. Представляете, что произошло?
Мне кажется, мы сейчас немало читаем.
Да нет, мы читаем намного меньше, чем читали. Я просто рассказываю. Потому что ничего, в 11 часов выключался телевизор, выгоняли всех из ресторанов и так далее, и так далее. И тебе совершенно нечем было заняться. Сегодня и футбол для всех был, понимаете, и фигурное катание, вся страна смотрела. Ну, нет больше ничего. Вот о чем разговор. Понимаете?
А теперь есть... Теперь поди, отгони ребенка.
Нет, а теперь что хотите. Интернет, с которым нужно просто воевать там, и так далее. У нас уже много сюжетов по поводу того, как жить без интернета или так далее. Вот для ребенка главная трагедия. Там есть сюжет, где он пропали родители, он везде бегает, ищет. Наконец-то они говорят, видишь, как все-таки, так сказать, мы тебе нужны. Да очень нужны, тем больше мне за интернет оплачивают. В финале говорит он. Я просто говорю о том, что вот это уже свежее совсем, понимаете?
Борис Грачевский, мы сейчас прервемся на несколько минут для новостей, потому что пришел Всеволод Бойко с этими самыми новостями, а потом вернемся в студию.
Дифирамб.
Программа «Дифирамб» в эфире. Меня зовут Оксана Чиж. Здесь же Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Яралаш» и заслуженный деятель искусств. Здравствуйте еще раз. И
здравствуйте
тех,
еще
нам,
раз. Ну, чуть веселее, но ты прям опять... Так.
Я улыбаюсь. Говорили мы о фильме «Крыша» до перерыва на новости. Вот у меня сложилось ощущение, что это фильм в глобальном смысле о кризисе отношений мама-ребенок.
Ну, естественно, не только мама. Я понимаю, что мама все-таки ближе.
Ну, для девочки просто это особенно.
Конечно, конечно. Нет, естественно, мама. И вот, раз уж мы затронули тему мамы, знаете, так сказать, мама у любого ребенка всегда оставляет какое-то, даже когда, так сказать, он становится взрослым, отношение к маме, оно как-то особое. Поэтому я предлагаю сейчас... удивить зрителей.
Да, Борис Грачевский еще принес две песни сегодня.
Я еще нет-нет, да и запел. Запел я не очень давно, и пою я достаточно редко, но вот эта песня, она, так сказать, для меня очень сердечная. Я вам честно могу сказать, что я, когда ее где-то пою на сцене, я смотрю повыше куда-нибудь, потому что огромное количество людей начинает плакать. Давайте лучше послушаем.
От возраста зависит?
У всех разное.
Желтая луна спит за облаками, в небо я гляжу, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама. И она глядит с любовью на меня с небес. Столько лет прошло, а я тот же самый. Никогда не жду от судьбы чудес в самый трудный час. У меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес в самый трудный час. У меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Если на душе и тоска, и осень, сам себя гоню, от привычных мест. Мама за меня Господа попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес. Мама за меня Господа попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес. Желтая луна спит за облаками, в небо я гляжу, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес.
Вот такая песня.
Да.
Вот такое ощущение к маме, оно приходит когда, в какой момент? Не в 12 ведь лет, наверное.
Да нет, 13. Наверняка старше становишься, все, чем больше отъезжаешь туда. Знаете, у меня никогда нету никакого страдания, вот желания в детство, ностальгии по детству. Вот потом все мне, то ли потому, что я в силу того, что я все время с детьми работаю, и как бы я не остаюсь.
Ну, серьезно,
остаюсь.
Никогда не хотелось вернуться вот ни в какой момент своей
вообще,
жизни?
Мне так интересно каждый раз, понимаете, и определенно где-то лет 45 я понял, что, так сказать, у меня... Я больше не наберу практически максимально, сколько мог. Я всю жизнь набирал себе. Больше не наберу. Я продолжаю набирать, но, так сказать, вот этого хватило мне вроде бы как. Как помните, это как чем больше я знаю, тем больше я понимаю, как я мало знаю, но тем не менее. Вот, и я не то, что его там вспоминаю с какой-то ненавистью. Оно было очень яркое, интересное, разное. Но сказать, вот, я там 6 лет вышел на сцену, представляете, уже профессиональную там. И так далее, так, всякий фокус устраивал там. Очень любил творческий. Чего меня, так сказать, не мотал? Ну, почему-то мне не хочется. Мне очень интересно жить. Я говорю, у меня такой эротический роман жизни. Я просыпаюсь.
Эротический роман?
Да, я просыпаюсь просто вот как свидание с работой, с жизнью. Я почему не люблю спать, потому что мне страшно интересно. А вдруг я что-нибудь пропущу? А вдруг мне что-то будет... Не дочитаю, не досмотрю, не доразговариваю с людьми и так далее. Поэтому у меня вот все-все-все вокруг.
Ната вас спрашивает: уважаемый Борис, сравните свои чувства. Вы стали отцом в 25 и в 64, вот вы сейчас поправили, да, пока мы слушали песню.
Да.
А меняется ощущение вот этого, ну, вот эти чувства, когда берешь ребенка первый раз на руки?
Даже в 63 я стал отцом.
Ну, 63.
Я вычитал, сейчас сидел. Ну, конечно, колоссальная разница вообще, огромная разница. Вот только что у меня... Вчера родился внук второй, понимаете, и я поздравляю, пользуясь случаем, свою дочку Ксению с этим грандиозным
событием.
Вокруг
вас армия детей разных возрастов.
Да. У меня есть внук от сына, которому 7, и дочка его только что родила. Поэтому, так сказать, это большой праздник, огромное счастье. И я... А вот это вот махонькое дитё, которое, так сказать, мое собственное, еще просто доченька, она, так сказать, конечно, очарование, на нее смотришь, вот я сейчас уже 11 месяц, это уже, так сказать, уже почти человек, всерьез разговаривает, уже характер есть, все, что хотите, есть. И вот я забыл сказать, что песню написал замечательный мой товарищ Роман Булгачев, эту песню, и на Василису мы сделали еще одну песню, которая называется, с Романом Булгачевым, которая называется «Василек».
Это специально к...
Да. Вот сейчас вот мы ее включим, вы поймете. И дочка знает ее, она уже давно ее знает, начинает улыбаться, прислушиваться к этой песне.
Петь еще не начинает, но не словами,
нет,
а мотивом.
Нет. Ну, так сказать, пританцовывает. Это у нее есть, да. Итак, «Василек».
Думал, эти дни и ночки не воротятся опять. Только ты сумела, дочка, повернула время вспять. Только ты сумела, дочка, повернула время вспять. А я думал, дни и ночи не воротятся опять.
Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Пред тобою жизнь и море, ты пока на берегу. Знай, что от беды и горя я тебя уберегу. Знай, что от беды и горя я тебя уберегу. Пред тобою жизнь и море, ты пока на берегу. Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Василиса Васенька, Василек. Твой кораблик в лунном свете отплывает в чудеса. Пусть его удачи ветер наполняет паруса. Пусть его удачи ветер наполняет паруса. Твой кораблик в лунном свете отплывает в чудеса. Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Человечек маленький, нежный мой цветок, Василиса Васенька, Василек. Василечек Васенька, Василек.
Хотите, чтобы Василек играл в Ералаше, когда подрастет?
Да не уверен совершенно. Я, так сказать, хотел вернуться к тому вопросу. Знаете, кроме, так сказать, грандиозного счастья, есть еще счастье наблюдать свою достаточно, то есть совсем юную жену, которая тоже через эту призму, вот она становится, понимаете, мать на моих глазах. И тут столько интересного, и она вынуждена теперь делить, значит, отношение ко мне и к дитю. Там много любопытного. И самое главное, что она очень любит дитю, нашу Василису. Мы, конечно, зовем Васей, Васенькой. Вот. Сейчас она, так сказать, уже нашла силы и работает, сейчас на телевидении даже, на канале Юмор ТВ. Там идет несколько передач, ухитряется бегать туда и сюда, так что у нас... У нас есть и теща, которая прикрывает эту ситуацию, потому что я, конечно, не в состоянии. Ну вот, и это очень интересно, на все на это смотреть и переживать, и пропускать, так сказать, через себя все, что происходит в этой жизни. В первую очередь, моей жены Ани, конечно же.
А вообще, вы хотите, чтобы ваши дети и внуки, они занимались сценой?
Ну, знаете, так сказать, когда оба моих старших ребенка закончили в ГИК, и оба дружно не пошли в кино, в силу там разных причин и так далее, дружно. Сын сказал, что в кино в твоем хорошо, только там не заработаешь нормальных денег. Дочка по другому поводу ушла. Но я к тому, что она там в туризме была. С одной стороны, так хочется, чтобы они были... Может быть, Василиса-то вырастет и станет... продолжателем чего-то, дел каких-то. Может быть, не этих, может быть, чего-то еще. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы мои дети тоже были в кино. Потому что счастье работать в кино, оно невозможно ни с чем. Это вот творческая часть вот эта. И все говорят, тебе не надоело? Я говорю, да мне может надоесть, мы же каждый день что-то другое делаем. Каждый день что-то такое решаем, какие-то проблемы. Это так интересно. И встречая зрителей, понимаете, которые говорят те теплые слова на улицах, это очень дорого и очень важно.
Ну вот честно, на взгляд дилетанта и на взгляд зрителя все время кажется, что ребенок в кино, ребенок на сцене, это такая непростая история в смысле того, что как сильно ломать характер.
Самое главное, давайте, я про своих детей совершенно не хочу, чтобы они снимались в кино в детском возрасте, сразу говорю, раз и навсегда. Значит, определенная часть детей начинает, естественно, крыша я имею в виду не фильм, а уже голова отлетает от каких-то успехов и так далее, и так далее. Но для этого есть специальные у нас рецепты у меня, как поставить на место и посадить на место ребенка, чтобы он сидел там, где надо, и работал, и знал свое, так сказать, участие. Понимаете, мы уже знаем, как с этим бороться, со звездностью и так далее.
Но звездность — это одно. Вообще, психологически они хорошо переносят ситуацию, задачу, когда им нужно стать другим человеком?
Ну, по-разному. Знаете, есть такой вопрос, а трудно ли работать с детьми? Я говорю, с детьми работать легко. Трудно найти тех, с кем легко работать. Вот, понимаете, вот мы же тоже, выбирая, я, например, на крышу 7,5 тысяч детей посмотрел, девочек. 7,5 тысяч. Я должен был понять, а это марафон, это же не сюжет в один день, понимаете? И мне нужно было знать, у них у всех, у трех разные характеры. Я могу честно сказать, что ни одна слеза не вызвана там глицерином или там этими, чем там, луком и так далее. Я просто говорю, это настоящие, понимаете? Это настоящие. И именно исходя из каждого характера, это совсем непросто. Потому что у них у всех троих были разные там характеры, и это было... Понимаете, и это точно так же касается и тех детей, которых мы выводим на Ералаш. После этого они очень много где снимаются или вырастают, становятся там и певцами, и артистами.
Многие остаются в таком артистическом поприще.
Не очень многие, к счастью. Зачем столько артистов, я всегда говорю, не надо. Но некоторые, которые вот считают, что это их, и у них получается, они работают. Такие артисты, как Екатерина Вольниченко, там Ксения... Энтелис, я говорю, просто актеры, сейчас вот новое поколение. Аня Цуканова, Саша Головин. Да нет, уже много их, но достаточно, не очень много, чтобы, так сказать, было. Но вот кто действительно по-настоящему, вот не так просто, вот, понимаете, пройти этот весь путь. Кирилл Каганович у нас вот сейчас работает, еще там Миша Казаков, ну, много, я, так сказать, сейчас...
Ну, то есть кто-то понимает, что все, наелись...
Настя Сиваева. А кто-то вообще категорически, как-то есть у меня замечательный Коля Румянцев, который вообще на заре Ералаша был, и он не работает в кино, и он говорит, и ничего страшного, зато говорит, у меня было такое детство, что ни на кого не похоже. И это замечательно тоже.
Юля жалуется, почему в Ералаше всегда герои выражают неприязнь и насмешку толстым девочкам, которые обычно еще и тупы. Я жертва ваших посылов.
Лапочка, у нас есть одна актриса, которая, так сказать, сказала. Все говорят, толстая, толстая. Я говорю, ну и что? Я артистка, меня вся страна знает. А вы-то что? Сказала она, отбилась. Отбивайся, отбивайся.
А приходится бороться с комплексами детскими? Именно там вот, вот а там вот у меня не такой нос.
Я вам могу сказать, да, конечно. Дело все в том, что девчонки особенно, толстенькие, снимают, потом в какой-то момент, бац, не буду больше сниматься. Не буду все. То есть она понимает уже дальше, что это вот ей как раз по этому же поводу происходит. И отказывается. Ну, нам нужны толстенькие, ну как же нужно какой-то красавец обязательно поперек что-то. Ну, иначе, ну мы же все-таки комедийные люди. Не надо уж так всерьез прям. То нам говорят, вы, у вас все учителя дураки. Ну, совсем не дураки. Разные учителя у нас бывают. Как и в жизни бывают очень хорошие учителя. Очень.
Но учителя, они взрослые, они понимают, что это роль.
Да, конечно, они не волнуются. Это ты не учитель. Тоже вот вы, то вы все. И за крышу мне тоже. У вас все учителя. Я говорю, да не все, там одна злобная училка.
Учитель географии там очень даже такой.
Обаятельный, да. И учительница литературы тоже.
Да, да. Ну вот другое дело объяснить ребенку, что да, ты полненькая, действительно, но ничего страшного в этом нет. Вот тут, мне кажется, такие слезы и...
Ну, во-первых, скажем, так сказать, честно, если об этом говорить, может быть, не в нашей с вами передаче, полненькая, тебя это мучает, так похудей. На самом деле, может похудеть любой, это все легенды, что невозможно и так далее. Все легенды. Зашитый рот помогает очень сильно похудеть.
Ох, я чувствую, вы жестко с 11-летними детьми на площадке работаете.
Вот я могу сказать, что вот моя жена, как только перестала кормить, буквально, так сказать, раз, и вообще она и так-то выглядела замечательно, и похудела, и все. И вот я даже говорю, что ж ты так худеешь? Похудела. Стройненькой стал совсем. Я просто говорю, человек, который по-настоящему хочет, он может добиться всего, и включая это. И это, так сказать, вопрос действительно не наш. Наш вопрос, если тебя так мучаешь, и ты толстенькая, ну займись этим. Потому что, конечно, всем бы хотелось быть хорошенькой, красивой, чтобы в глазки мальчика внимание было. Но как?
Вот у меня сейчас все-таки возникает мысль, что вы, наверное, на площадке такой тиран вот, с детьми-то.
Вот я рекомендую вам посмотреть фильм о фильме, вы увидите, совсем нет. Я очень и очень... Значит, у меня есть принципы. Уважайте интересы ребенка, уважайте его, но не давайте ему садиться на шею.
А пробуют?
Ну, конечно, ребенок как зверек, он тут же начинает, понимаете?
Чувствует слабость?
Нет, и все запрыгивает туда, конечно. Нет, ну это же ничего не значит. Ну, я говорю просто, определенно должны быть границы, ребенок должен понимать. Граница, понимаете?
Кто-то случалось можно, такое, что дети у вас на площадке вот доводили до состояния, когда вы поняли, ну все, не могу больше работать, ухожу, хлопаю дверью там и не возвращаюсь.
Невозможно, это, со мной это не произойдет. Я тут все что угодно придумаю. У меня нет плана, как вот встретить, как эту ситуацию. Я должен мгновенно понять, и ребенок это тоже понимает, что я только что, так сказать, вынужден был с ним так или сяк и так далее. Иногда, так сказать, приходится какие-то хитрости бывают. У нас тут один мальчик вдруг посреди дороги на съемке еще несколько лет назад сказал, я больше не буду, я ухожу. Стоит группа, камеры, техника.
А почему?
И в чем дело? Не хочу. В чем? Начинаем разбираться, оказывается, его костюмер сказал, ты-то хоть заткнись, сиди тут, что-то такое там. А он же так...
А он суперстар,
звезда. А он же артист уже, ну как же. Значит, приходится так вызывать на его очи строго костюмера и сказать, ты уволена, и так далее, и так далее. Она, опустив голову, уходит, то мы продолжаем дальше работать. Это, конечно, никто ее не увольняет, но она получила по шее действительно этот костюмер, потому что нельзя с детьми грубо разговаривать вообще никому. А они, вот особенно, когда на большой картине, я их всех предупредил, что, и родители, что через буквально 5 съемочных дней они начнут из себя, так сказать, уже делать. Ну-ка, дай мне там то-то, и все, там, буфетчик, ну-ка, принеси мне, понимаешь, и так далее. Вот здесь нужно ставить на место, и все. Прям послушай, действительно жуткий какой-то, страшный
да,
человек.
Да, вот такой, вы знаете, как-то
кажется. С указкой в руках, который все время говорит, да брось его, нет, я вот, у нас есть сайт, фильм «Крыша», официальный сайт, может, там есть фильм о фильме, там фильма-то нет, но фильм, как говорится, пока еще не включили эти самые антипиратские законы, можно посмотреть где угодно. Я просто хочу сказать, там есть фильм о фильме, где все абсолютно видно, потому что для меня это... Во-первых, вообще с артистами нужно как можно аккуратнее, неважно возрастно, потому что артист работает вот тем, сейчас наорал, ты чего опоздал, ты подвел коллектив, как ты можешь... И вот этот артист скрюченный,
представляете? Все, зажался, все.
И зажался, его не открыть, его не... И это все же отразится. Вот же, поэтому, так сказать, нужно все время...
После фильма «Крыша» с кем проще работать, со взрослыми, с детьми?
Да мне одинаково. Я, так сказать, тоже хитрый. Я же подбирал себе и взрослых артистов, которые меня понимают, с которыми я могу разговаривать. Ну, не везде, так сказать, значит, приходится. И так, и сяк. Потому что это ведь ребенок такой же индивидуалист, индивидуален, как и взрослый.
Один, а то, может быть, еще и побольше.
Да, ну, я имею в виду. И вот нужно, так сказать, найти такой ключик и разговаривать с ним на его понятном языке.
Дмитрий просит вас ответить на вопрос. Что такое счастье? Потрясающе. Вот так вот глобально под занавес.
Да я такой простой. Счастье – это когда тебе хорошо. Причем, как правило, вот отъехав дальше, ты понимаешь, вот было счастье. Вот, понимаете, вот сиюминутно. Счастье – это когда комфортное состояние во всех возможных проявлениях. То есть от души, дела, окружающих и так далее. Вот это мне так кажется такое. Оно, к сожалению, не может быть стабильным. Там, вот счастье. Значит, с этого, с 12 числа поехали и вперед. По-разному. Но очень интересно, когда вот отъезжаешь и думаешь, вот был момент, когда ты был счастлив.
Ну, вот я не верю,
помнишь, что... в этой картине «Крыша», она говорит, а ты знаешь, когда я была счастлива?
Когда мы жили, ты денег, работал на заводе и
ходил по льду и так далее. Вот понимаешь, вот сколько прошло время, я сейчас, так сказать, говорю, это у каждого свое счастье, понимаете? Один добыл юбку, какую всю жизнь мечтал-то, понимаете? Одна. И она счастлива так, что просто с ума сойти с этой юбкой. Ерунда стопроцентная, понимаете? А другой в карьере добился, а третий довел в искусстве. Представляете, вот идти, и чтобы тебя поняли, как в фильме «Доживем до счастья», когда тебя понимают. Понимаете, вот для меня это колоссальное счастье, когда ты разговариваешь на языке, понимаете, на языке понятном, и вот твои послания все понимаются. И если смеются в Ералаше, для меня всегда это колоссальное счастье, то в той же крыше я видел слезы, и для меня это было такое же счастье. Я думаю, что же я за садист, что ли, какой-то? Но где-то вот внутри работает то, что счастье, когда тебя понимают, понимаешь?
Ну вот бывает.
Как у Ахматовой, такое? Знаете, я обернусь беззвучную зимой, и вечный навек закрою дверь, и все-таки услышит голос мой, и все-таки опять ему поверит. Вот, вот, так сказать, это очень важно, что ты говоришь, и тебя понимают. И вот мы стали говорить на одном языке, в одной тональности, как хотите. Это колоссальное счастье видеть вот зрителей. Да, у нас трагедия с прокатом, но я объехал всю страну, я много раз выходил к зрителям после фильма своего, и я как бы напитался, вот зачем я снимал это кино, понимаете?
А от чего руки опускаются?
От равнодушия. От того, что людям наплевать на что-то. Вот есть категория людей, не хочется, так сказать, пальцем там показывать, как говорится, которым вот что воля, что не воля. Помните, уроу там был?
Равнодушие к детям, равнодушие...
Да нет, вообще равнодушие, да фиг с ним. Вот.
Все равно.
Вот как, да иной раз, вот это из этой категории, иной раз посмотришь вокруг, мама родная, ой-ой-ой, я потом приду, да фиг с ним. Вот это страшно, понимаете? Вот это страшно.
Соглашаются с вами в том, что счастье — это когда тебя... А, когда, наоборот, спорят, счастье — это когда тебя не понимают вдруг.
Ну, это, так сказать, есть категория людей, там, художников, которые, мне наплевать, будете вы смотреть там...
Поймете меня через 100 лет.
Да-да-да, поймете потом. Это... Мне не наплевать, я еще раз говорю, я очень люблю свое дело, я очень люблю зрителей, и их любовь для меня, так сказать, важнейшая часть того, чем мы занимаемся.
Ну что, тогда предлагаю отдать в руки Наты за вопрос о детях приз в виде фильма «Крыша» и в виде фильма о фильме «Крыша». На этом мы заканчиваем. Это был Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш», Оксана Чиж. Спасибо.
Спасибо большое.